Дорогие друзья, вот сейчас в эфире наша программа из цикла «Беседы о душевном здоровье». Я рада представить вам гостя нашей студии, врача-нарколога, психотерапевта, кандидата медицинских наук и сегодня еще, видимо, в качестве невролога.
Совершенно верно.
Дмитрия Васильевича Деткова, руководителя клиники «Елизармед». Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые слушатели светлого и доброго радио «Воскресенье».
Дмитрий Васильевич, сегодня вот для меня это... Я не глубока в медицинских терминологиях, и для меня вот тема инсультов, которую мы сегодня решили затронуть, вы говорите, что это врач-невролог. Вот для меня да. Это все действительно было едино примерно. Психолог, психотерапевт, невролог. Оказывается, разные специализации, разные направления, и тема инсультов сегодня у нас, она будет далеко от темы психиатрии.
На самом деле эта тема недалека от темы психиатрии. Ну, когда-то была единая специальность – психоневрология, а потом ее немножко так разделили, я считаю, искусственно на психиатрию и неврологию. Вот. И неврологи острыми состояниями занимаются, значит, неврологи занимаются острыми состояниями, то есть самими инсультами. Вот. А что касается уже последствий инсультов, да, психических расстройств, когда доходит до депрессии, до деменции, до галлюцинаций, то, значит, с этими расстройствами уже часто обращаются к психиатру. Хотя хотелось бы, конечно, чтобы люди обращались к психиатру еще до того, как у них разовьется инсульт, для того, чтобы откорректировать свое нервное состояние и потрясение.
Я вот перед тем, как, ну, готовясь к передаче, заглянула в интернет и почитать мифы об инсульте. Вот выписала себе несколько мифов, мы сегодня будем, видимо, с вами их развенчивать. Первый, начнем с того, что инсульт – это судьба. Предотвратить его невозможно, лечить бесполезно. Вот давайте начнем с того, судьба ли это инсульт, и всем ли эта судьба предуготовлена?
Конечно, эта судьба предуготовлена далеко не всем. Хотя, значит, инсульты, вообще сердечно-сосудистые катастрофы, они занимают первую причину по смертности, да, и большая часть людей погибает именно от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Но сказать, что она прямо предуготована, что это судьба, нельзя так сказать. Вот. Даже если есть наследственность, а такая наследственность нередко прослеживается, бывает, что бабушка, бывает, что мама перенесла инсульт, и, соответственно, у дочки риск инсульта, он, естественно, возрастает. Но все равно это не судьба, потому что инсульт – это острое состояние. Для того, чтобы оно развелось, необходимы предпосылки. Вот. Этими предпосылками, как правило, выступают хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Так вот, есть острое поражение, значит, мозга и вообще нервной системы, есть хронические поражения нервной системы. Вот хронические поражения, они создают как бы предпосылки для вот этого острого внезапного состояния. Вот. Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, то есть это катастрофа в сосудах мозга, катастрофа в системе крови, какая-то катастрофа в сердце, в сосудах, вот, которые проявляются в виде либо закупорки какого-то сосуда, кровь просто не поступает, либо, наоборот, кровоизлияние. Ну, и то, и другое приводит к серьезным повреждениям. И вот далее, развенчивая этот миф, надо изучить вот основные это причины этих острых и хронических состояний, сосудистой патологии. Вот. Одна из основных причин – это гипертоническая болезнь. Таким образом, если человек успешно борется с гипертонической болезнью с молодого, среднего возраста до с любого возраста, когда возникает гипертоническая болезнь, когда только первые предпосылки возникают, то, соответственно, он сделает так, что инсульт будет не его судьба. Вот. Он будет контролировать давление. Но для того, чтобы его контролировать, надо научиться себя чувствовать. Вот. Когда вот периодически начинает болеть голова, не взять ли, не измерить артериальное давление. И окажется, что оно раз, и оно 140 на 90 или 150.
А это уже плохо?
Это уже плохо. Это уже плохо. Есть нормальные цифры давления. Вот, желательно, чтобы не выше 130-135, верхнее давление систолическое поднималось, да, диастолическое не выше 90. То есть, если эти цифры достигают 140 верхняя и 95 верхняя и нижняя, то, соответственно, эти цифры уже надо лечить, проводить коррекцию. Вот. Существует медикаментозная коррекция, существует диетическая коррекция, да, поменьше соли, поменьше сахара. Вот, и непосредственно препараты. Конечно, подбор препаратов осуществляет врач, специалист, терапевт, кардиолог. Вот, и бывает так, что одни препараты не помогают, назначаются другие препараты, да, одной схемы лечения для всех нет. Вот, бывает так, что человек попил препараты и дальше забыл, что надо лечить гипертоническую болезнь, а гипертоническая болезнь продолжается.
Это да, кстати, да, беда людей, что снизил давление разовое и все, ну а потом у меня 120, а зачем я буду пить таблетки?
Угу. Ну, оно же снизилось, оно же всегда теперь будет 120. Люди, видимо, так рассуждают. Нет, к сожалению, не так. Давление может изменяться, даже на смену погоды оно может изменяться. Вот. Но на самом деле для гипертонической болезни совершенно разные факторы, и почечные, и сердечно-сосудистые факторы, да, и пищевые факторы, и наследственные факторы, и гормональные факторы, их много можно перечислять. Так вот, выяснить причину этой гипертонической болезни и начать целенаправленно ее коррекцию. А если этого не проводить, то давление, к сожалению, с годами развивается все выше и выше. Сказать, с каким бывает пациенты приходят на прием давлением, вот, и при этом чувствуют себя комфортно. Ну, ты понимаешь, что это не месяц, не год.
Они же говорят, это мое рабочее давление.
Они уже такая фраза есть. Они говорят, это мое рабочее давление, мне уже его снижать нельзя. Вот. Но, тем не менее, даже рабочее давление, если оно высокое, все равно оно нуждается в коррекции. То есть, как жить со 180? Вот. Может быть, подумать его, резко снижать и не снижать, но все-таки какие-то меры надо принять, чтобы оно дальше-то не развивалось, по крайней мере. Вот. И на самом деле, когда человек привыкает к этому давлению, да, и потом все-таки начинает терапию, знаете, они говорят, так вот как-то лучше стало, вот меньше стало, голова-то кружится.
Оказывается,
вот,
можно жить по-другому.
Оказывается, да, оказывается, можно жить по-другому. Вот. То есть это то давление, это то, на что, конечно, надо обращать внимание, потому что это и есть одна из главных, один из главных факторов профилактики инсультов. Вот. Второй очень значимый фактор – это атеросклероз. Вот. И если человек озадачится этим фактором и начнет проводить коррекцию липидного спектра, то, конечно же, инсульт не будет его судьбой, опять же. Если с давлением все хорошо, если с атеросклерозом...
То есть это, вот, попросту говоря, уровень холестерина отслеживать в организме.
Да, попросту говоря, это уровень холестерина отслеживать в организме. Да, и тут надо цифры знать, что, в общем-то, 5,2 – это нормально. А все, что выше, это уже надо подумать. Но даже бывает, что уровень холестерина высокий при тяжелых физических нагрузках, при тяжелых умственных нагрузках, вот, а бляшек-то в сосудах нет. И тогда это не будет атеросклероза. Это будет, ну, потому что холестерин – это один из основных источников питания вообще-то в организме, это жиры, вот, и наш мозг, он во многом состоит из холестерина, так-то это холестериновый орган, вот, и не всегда повышение холестерина временное, да, такое транзиторное, будет являться атеросклерозом.
А как же тогда понять-то, что у меня есть бляшки в организме, если у меня высокий холестерин?
А вот это другое. Сначала помимо, надо сдать анализы, помимо холестерина определяются еще другие факторы липидного спектра. Это триглицериды. Но это на самом деле тоже источник питания, но когда они завышены, то это не очень хорошо, значит, ориентироваться на уровень 1,7. Выше это уже не очень хорошо. Липопротеиды низкой плотности, они тоже, значит, способствуют образованию бляшек. Вот, и здесь на самом деле вот по липопротеидам низкой плотности, чем вот ниже, тем лучше. Где-то вот бывает и цифру 3 пишут в лабораториях, что это нормально, да, но на самом деле и ниже 2,5 это тоже нормально. То есть вот даже и... А кто перенес инсульт, так ниже 2 это еще лучше. Вот и потом, они пониже должны быть. Вот, а липопротеиды высокой плотности, так называемые хорошие липопротеиды, желательно, чтобы они были повыше. И вот эти 4-то показателя... Они составляют липидный спектр. Но помимо этого, неплохо еще сдать анализ на свертываемость крови, на коагулограмму, вот, МНО, ЧТВ, протромбиновое время, вот, которые показывают, а как свертывается кровь. Потому что это тоже фактор. У того, у кого кровь свертывается быстро, то риск образования тромбозов, он, конечно, тоже будет выше. Вот. А как непосредственно понять, что бляшки есть в сосудах? Значит, делается ультразвуковая доплерография сосудов, значит, мозга и шеи, ну, в первую очередь, сонной артерии, вот, потому что это один из самых крупных сосудов, или смотрятся сосуды нижних конечностей, они тоже крупные они, вот, и смотрится, что в просвете, что изнутри на сосудах, какая ситуация с интимой меди, это самая такая тоненькая оболочка изнутри сосуда, вот, целая ли она, или там трещинки уже есть какие-то, да, намеки, Вот, и начали образоваться тромбы, а дальше, если тромбы, липомы, вот, бляшки, и дальше смотрится еще и в каком они состоянии. То есть бывает у них состояние, что они прикреплены достаточно плотно, вот, и сосуд, значит, еще не закупоривают сильно. А бывает так, что они начинают уже изъязвляться и крошиться. Вот. И вот когда они начинают изъязвляться и крошиться, то как раз это фактор того, что бляшка, которая в этом случае будет называться эмболом, этот тромб, он улетит куда-нибудь. Если это из сосудов шеи, то лететь ему, куда ему еще лететь? Он в голову улетит. Если это ниже, то это может сердце в легочную артерию прилететь, то есть инфаркт миокарда, либо тромбоэмболия легочной артерии. Вот. А если это из сосудов, значит, шеи, значит, сосудов мозга, то это и летит, собственно говоря, в мозг. То есть вот так вот смотрится через УЗИ, то есть очень полезный метод. Ну, можно на самом деле иногда и послушать вот эти сосуды, можно послушать и сонную артерию, да, можно и позвоночную артерию прослушать, вот, можно между бифуркацией прослушать, вот, стетоскопом, да, доктор послушает и заметит, что пульсация снижена, да, но, как правило, это все-таки реже сейчас используется, чаще используется именно УЗИ, УЗИ отвечает на вопрос. Но если еще брать факторы риска, то это, конечно, сахарный диабет, может, это тоже густая кровь, которая плохо доходит, вот, это тоже значительный риск инсульта, вот, и, значит, заболевания сердца, вот, аритмии, фибрилляция, мерцательная аритмия, там, где сердце работает нестабильно, там, где есть пороки сердца, есть расширение, значит, полостей сердца, есть тромбозы в самом сердце. Вот, соответственно, из сердца тромбы тоже могут, значит, образоваться и улететь в стоком крови, в сосуды мозга, и будет катастрофа.
Ну, то есть, вот, кстати, у меня один из мифов есть, что инсульт случается только при заболеваниях сердца. Наверное, все-таки не только, но, тем не менее, связь достаточно прямая прослеживается.
Прямая связь прослеживается, но не только. Ну, понимаете, тут вот гипертоническая болезнь, заболевания сосудов и сердца, они между собой очень сильно связаны. То есть гипертоническая болезнь, она, соответственно, дает нагрузку на сердце. Сердце изнашивается быстрее, мышца дрябнет, вот, развивается аритмия. Вот, и наоборот, заболевание сердца, когда сердце слабеет, да, плохо работает, соответственно, создаются вопросы с током крови. То есть друг на друга это, конечно, влияет. Но не только при заболевании сердца. То есть мы с вами должны и другие. Да, бывает так, что другие-то факторы – это поражение сосудов, васкулиты, вот, аневризмы, выпуклость в сосуде. Это тоже может дать фактор риска инсульта. А мы про вредные этой привычки не сказали. Что человек может сделать-то для того, чтобы вот не было судьбой? Борясь с первым мифом-то, не было судьбой. Так это вот посмотреть на свои вредные привычки, признать, что они есть. Потому что пока человек не признает, что есть вредные привычки, он с ними бороться не будет. А инсульты молодых во многом как раз и связывают с вредными привычками. То есть это поголовное употребление никотина, вейпов, айкосов, сигарет, алкоголя приводит к печальным последствиям.
Ну, я так думаю, что еще и питание молодых.
Конечно, конечно.
Потому что вот я где-то недавно слышала, что чипсы сейчас вообще считаются самым ядовитым продуктом. В том числе, я думаю, что вот все вот эти вот фастфуды и прочее, это тоже...
Нехорошие жиры, да? Нехорошие углеводы, нехорошие жиры.
Холестерину тому, который не нужен.
Да, этот фактор есть. Фактор переедания, фактор фастфудов, фактор того, что в продукты добавляется пищевая химия, которая усиливает вкус и тягу к еде. За счет этого набирается лишний вес. Вот сейчас горожане стали отмечать, появляются азиатские вкусняшки в продаже прямо из специализированных магазинов. И человек, который попробовал конфету, одну из этой упаковки, он не может остановиться, пока он не съест всю упаковку. Вот таким
образом. Зависимость уже очень.
Вот, видимо, с первой конфетки зависимость. Такую тропность выработали с помощью пищевой химии к вкусовым рецепторам. Вот максимальную тропность, которой нет обычной даже еды, что человек, чувствуя вот, воздействие на вкусовые рецепторы, вот, на обонятельные рецепторы, вот, у него возникает тут же влечение к продолжению, значит, этих ощущений. Вот. Ну а если человек понимает, что он ест уже не для того, не для пользы, вот, то эти все углеводы, они переведутся в организме в жиры, да, перейдут в подкожно-жировой слой или вот в жир сосудов, и, соответственно, будут ему большую проблему создавать. Да, на определенных этапах от этого веса можно избавиться, на определенных этапах. Вот. повышение физической активности. Хотя бы 30 минут в день физической активности, да, ходьба. Не просто сидение на скамейке. Некоторые говорят, а мы гуляли, а что вы делали? Сидели на скамейке.
Дышали воздухом.
Да, да, да.
Нашим ядовитым,
вечным. Так вот, оказывается, что надо двигаться, и двигаться активно. И тогда это будет сжигать жировые отложения.
А все-таки инсульт – это исключительно кровоизлияние в мозг или есть разные виды инсульта?
Есть разные виды инсульта. Вот, инсульты делятся на ишемические, когда кровь перестала поступать, или их тромбоишемические называют, когда тромб закупорил сосуд, крупный или мелкий. Ну, собственно говоря, от этого и последствия будут зависеть. От крупного сосуда будет больше последствий, чем от закупорки мелкого сосуда. И есть геморрагические инсульты или кровоизлияние в мозг, вот, которые возникают. Ну, собственно говоря, причины очень даже похожие. Вот. Но здесь разорвался сосуд, и кровь вышла в пространство мозга, да, и тут уже идет воздействие, поражение мозга именно, значит, крови, которая вышла. Вообще, еще до инсультов есть такой термин, как транзиторная ишемическая атака, ну, или некоторые называют прединсультное состояние. На самом деле, это еще не инсульт, вот, а симптомы-то могут быть очень схожими. Есть такой термин, как острая гипертензивная энцефалопатия, когда давление резко-резко поднялось у человека, ему стало плохо, у него что-то зарябило, мошки какие-то перед глазами залетали, закружилась голова, возникла слабость, онемение. Вот. Но давление снизили и прошло. Но это звоночки, звоночки. Вот. А тромбоишемическая атака, вот, это тоже симптомы не сходные с ишемическим инсультом. Но когда сделают КТ или МРТ, и ничего не находят. То есть нейровизуализация ничего не показывает. Вот. То есть возникла проблема в сосудах, но дальше, но кровь пошла через какое-то время, ну, например, спазм возник, кровь пошла, вот, и, значит, симптомы стали потихонечку уходить. Как правило, такие симптомы уходят в течение нескольких минут или часа, ну, бывает и больше. Вот. Мне приходилось слышать, как, ну, сиделка, массажистка, она бабушке стало плохо, значит, половина тела перестала работать. И вот она говорит, я ее помассажировала, и вот у нее все прошло. Я говорю, не успокойтесь, это был не инсульт, да, это была вот именно транзиторная ишемическая атака, от которой бабушка сама пришла в себя. Вот. Но тем не менее, это угроза. Вот. Если случилось вот такое состояние, и человек потом вернулся, да, к нормальной функционированию, жизнедеятельности, то надо срочно бежать к врачу, кардиологу, да, к терапевту и принимать, и к неврологу, и принимать какие-то меры, устранить факторы риска. Бывает так, что факторы риска, конечно, не находятся, но бывает такое. Вот. Но чаще они находятся. Вот. И считается, что если вот такая транзиторная ишемическая атака произошла, то риск инсультов в ближайшие 2 года очень резко повышается. Вот. Ишемические инсульты, они все-таки, вот среди всех инсультов составляют 80%. Процентов 15-20 это инсульты с кровоизлиянием, геморрагические инсульты, а процентов 80 это все-таки ишемические инсульты, да, это вот те самые бляшки. Вот. Про проявление надо сказать, как же проявляется, да, инсульт.
Да, вот мне интересно, во-первых, я так понимаю, что не только, что инсульт может произойти на фоне нормального давления, получается. Тут раньше думали, что, ну, давление 200 подскочило, ну вот уже первый симптом инсульта. Угу. Оказывается, другие могут быть совсем.
Да, ну на фоне колебания давления они тоже, конечно, этому способствуют. Вот, ну да. Вот, основная причина – это вот именно бляшка. Не всегда, на самом деле, удается выявить, откуда эта бляшка при тромбоишемическом инсульте здесь оказалась. Вот. То есть в других местах не находят атеросклероза. Ну, такое редко, конечно, бывает. В основном атеросклероз находят. Так вот, проявление или клиника, как это в неврологии называется, будет зависеть от того, в какой сосуд попала бляшка. Существует 2 основных бассейна, да, 2 основные дорожки. Как в бассейне, у сосудов головного мозга. Первая большая дорожка, большой бассейн – это сосуды сонной артерии, внутренней и наружной. Вот. Ну, как правило, речь о внутренней, конечно, сонной артерии идет. И второй большой бассейн – это позвоночная артерия, которая идет вдоль позвоночника. потом переходит в основную артерию. И вот где произошла закупорка, такая будет симптоматика. Что касается внутренней сонной артерии, то здесь чаще происходит закупорка именно средней мозговой артерии, ну и передней мозговой артерии бывает закупорка и глазничной артерии. Вот. И проявляться будет тем, что у человека возник парез или паралич половины, одной половины тела. То есть это лицо, да, носогубная складка изменилась, угол рта опустился, мимика какая-то стала не та, да, но отличается правая, левая половина. А вот в данном случае или рука, или нога, или все вместе. Вот. Возникает слабость, онемение, ну или в тяжелых случаях вообще невозможность пошевелить. Вот, паралич возникает. Вот так вот. А если происходит поражение глазничной артерии, то это будет нарушено зрение. Вот. Если происходит закупорка сосудов по внутренней сонной артерии доминантного полушария, а у правшей, большая часть из нас правшей, доминантное полушарие – это левое полушарие. Вот. Особенно височно-лобные доли. Вот. Височная доля – это та доля, которая вот переводит слова в импульс, а импульсы – в слова. Вот. И здесь, конечно, все, что связано со словом. Собственно говоря, это человеческий инструмент, но все, что связано со словом, с произношением речи, с пониманием речи, с чтением, с писанием, с письмом, это будет нарушено. А в случае, если человек не может выразить свои слова, не может вообще говорить, это будет называться моторная афазия. А в случае, если он не понимает чужую речь, это называется сенсорная афазия. Вот, при моторной афазии, конечно, ну, человек, он хочет сказать, но не может сказать. Это вот раздражение, злость, депрессия неимоверно у человека. Вот, даже других он не столько раздражает, сколько он сам себя раздражает, и нарушение коммуникации. Вот. А если сенсорная афазия, то тут, конечно, это очень сильно раздражает окружающих, что человек не понимает. Потому что горят, ты же понимаешь, ты что-то придуриваешься, да, ну вот не придуривается, да, инсульт произошел. А, такие вот вещи неприятные. А если внедоминантное полушарие, то есть правое у правшей, то здесь нарушается зрительное пространство, ориентировка, да, человек не понимает, куда идти, в какую сторону. Вот. А также он может вообще игнорировать пораженную половину тела. То есть он как будто ее не замечает, что у него половина тела не работает. Вот такое даже бывает.
Поэтому но бывает ведь, что эти все воедино сливаются. У человека на фоне инсульта и речь пропадает, да. И половина тела
бывает,
отнимается.
Бывает. Если, да, если крупное поражение, если крупный сосуд закрывается, то бывает и так, и так. Ну, кроме того, и психические расстройства бывают. Раз лобная доля, тут висок лобная доля, то, чем мы думаем, да, чем мы соображаем, принимаем решения. Вот, и высшие психические функции, то, конечно, человек тут поплывет в плане психики. Вот. Будут нарушения внимания, будут галлюцинации, будет спутанность сознания. Да, бывает после инсультов даже нет каких-то вот, вот такой очаговой симптоматики в виде парализованных рук, ног, лица. Вот, а будут вот бред и галлюцинации. Такие тоже инсульты бывают.
Но все-таки первые какие-то звоночки, потому что когда человека парализовало, ну, мы уже констатируем инсульт, и здесь уже...
Угу. Здесь все ясно.
Сложно. Есть, наверное, тоже какое-то правило, не знаю, как при инфаркте там золотых, не знаю, часа, 30 минут.
То есть, когда вот... Ой, время тут деньги, да.
Какие первые симптомы должны прям очень сильно насторожить человека или его близких?
Ну вот первое по сонной артерии мы с вами проговорили, что парализовало половину тела и лицо. Вот. А другая группа симптомов, она связана с нарушением в системе позвоночной артерии, то есть это вот второй бассейн. Дело в том, что позвоночная артерия, она питает ядра черепно-мозговых нервов, которые находятся в стволе мозга. Ствол – это, значит, отдел между головным мозгом и спинным мозгом, крайне важный отдел. Вот ядра черепных нервов вот здесь вот находятся. И их 12. Вот, что они делают? И, собственно говоря, что все, что происходит на лице, все, что происходит во рту, да, все, что происходит в голове, вот, регулируют они. И поэтому тут вот симптоматика будет такая. Если произошли поражения нервов, связанные с движением глаз, вот, глазодвигательный, отводящий, блоковый нерв, то здесь будут именно нарушения, что видно, что человек, вот что-то у него с глазами происходит. Не может смотреть в одну точку. Парез взора, надо смотреть прямо, он куда-то в сторону отводит глаза. Расходящееся косоглазие, сходящееся косоглазие. Ну, тут все, ну, прямо видно, зрачки разных размеров. Вот, это достаточно очевидно, что это резко произошло. Да, именно ишемический инсульт может развиваться и быстро, вот, а может развиваться и медленно, в течение нескольких часов. И он развивается, и вот появляется симптоматика. Кстати, почему она еще проявляется? Потому что вот когда человек, у него только инсульт произошел, прошла одна секунда, повреждены тысячи нервных клеток и миллионы нервных связей, а через час инсульта, повреждены уже миллионы нервных клеток и миллиарды нервных связей, синапсов, соединений между нервными клетками. Поэтому, конечно, тут очень важно. Вот. И еще одна группа симптомов, тоже связана с позвоночной артерией, это нарушение речи, дизотрия это называется. Человек не может сказать, или у него неправильно звук звучит, или у него язык куда-то в сторону отклоняется, вот. Или он глотать не может. Но это очень опасная вещь, называется бульбарный синдром, когда человек не может глотать, и у него слюна, слизь затекают вот туда, в дыхательные пути, и это может аспирация, пневмония развиться, и все что угодно, особенно если его тут лежачим оставить. Вот. Конечно, когда есть родственники, кто рядышком с человеком живет, то это вот увидят и, значит, вызовут скорую, да, если одинокий человек, а сколько сейчас одиноких людей, кому некому вызвать, а сам-то он уже не сможет, если у него и речь не будет работать, и руки-ноги двигаться не могут. Как он вызовет скорую-то, бедненький? Вот. Поэтому важно, конечно, чтобы кто-то здесь был. А по поводу сроков, вот, когда да, вызывать скорую? Скорую надо вызывать не то что быстро, а немедленно.
Так вот, вызвать-то можно немедленно, другое дело, когда она приедет.
Когда она приедет. А вот для этого и существует диалог с диспетчером скорой помощи, где люди говорят, внезапно перестал говорить, внезапно перекосило лицо, внезапно парализовало левую ногу там, и левую руку. То есть вот и диспетчер уже на основании вот этих острых симптомов сориентируется. Кстати, еще симптомы, вот про кровоизлияние стали говорить, да, что есть инсульт ишемический, когда кровь перестает поступать, а есть инсульт геморрагический с кровоизлиянием. Так вот, там, конечно, симптомы будут напоминать ишемический инсульт, но тем не менее, за счет того, что кровоизлияние – это же увеличение давления в голове, в мозге, а внутричерепное давление – это вещь достаточно стабильная. И тут кровоизлияние, давление увеличивается, да, то есть происходит вот внутри, в полости черепа совсем все плохо. Кстати, кровоснабжение в этот момент ухудшается, потому что снижается перфузионное давление, то есть чем выше внутричерепное, тем снижается скорость поступления крови туда, в мозг. И здесь человек, знаете, вот бывает так, что просто сразу падает. Упал, потерял сознание. Вот, нарушено дыхание, нарушено сознание, пульс становится медленным. Вот тут прямо срочно надо вызывать. А бывает субарахноидальное кровоизлияние. Это кровоизлияние тоже очень опасное. В субарахноидальное пространство, собственно говоря, это туда, где циркулирует ликвор. Вот, ликвор – это то, что, значит, смазывает наш мозг, да, питает его, много хорошего делает для мозга. Вот, и туда вот кровоизлияние. И тут объем тоже очень сильно увеличивается. Это резкая головная боль. Вот, но если не потеря сознания, то это резкая головная боль. Увеличивает внутричерепное давление, да, нарастает отек мозга. Это будет тошнота, это будет рвота. Вот, это будет выключение сознания или оглушенность будет у человека. Да. Вот такие как бы крайне неприятные симптомы. Вот, и здесь тоже идет вызов скорой помощи. Вот, а до того, как если человек в сознании, да, тем более без сознания, да, его тут оставлять ну, просто так нельзя, то есть смотрит, в каком состоянии находится язык. Если язык западает, ну, понятно, дома воздуховода нет, вот, даже если дышит нормально, то здесь надо вот посмотреть, где у него там язык, да, и повернуть его на бочок, чтобы язык-то у него не запал. Вот, ну, то есть следить за проходимостью дыхательных путей. Вот. Если у него температура повышена, да, можно тут и влажный компресс положить. Вот. Ну, однозначно раскрыть тут вороты, да, что на шее мешает дыханию, да, чтобы открыть форточку, чтобы было побольше кислорода. Вот. Ну и следить за деятельностью дыхания, за деятельностью сердца до приезда скорой помощи.
А вообще возможно ли восстановиться человеку полностью после перенесенного инсульта, или это уже, ну, по сути, приговор?
А вот мы говорим, что они разные бывают. Вот там, где транзиторная ишемическая атака, то есть, по сути, состояние похоже на инсульт, но через некоторое время симптомы исчезают, да, человек полностью восстановится. А вот, а бывает так, что произошел небольшой инсульт, ну, там, скажем так, миллиметра, очаг миллиметра, да, и человек, ну, почувствовал небольшую симптоматику, да, но не резко, да, вот. Или прошел реабилитацию, у него вот это прошло. И дальше вот как он? Кстати, есть такая статистика, что повторные инсульты в 4 случаях из 5 можно было бы предотвратить. Но бы сослагательное наклонение, потому что люди профилактикой все равно не занимаются. Для них вот инсульт, вот именно это то, что произошло. Да, у него половина тела не работает, да, с лицом какие-то проблемы, с речью проблемы, да, а то, что это может еще, что еще раз может это случиться, люди-то ведь не думают, они не знают, что в организме это происходит. А это важно проводить и реабилитацию, то есть лечебные мероприятия, проводить профилактику повторных инсультов. Вот. Критика совершенно разная бывает. У меня был пациент, значит, у него вопрос о трудоспособности встал, хотя и была группа инвалидности, но рабочая группа, вот, и идет, значит, рука просит, нога косит, как в этом случае говорится, да, а левосторонний гемипарез, и он продолжает курить. Вопрос, а когда вы бросите курить-то? Он говорит, ну, когда что-то серьезное случится, тогда я и брошу. То есть для него это вот несерьезная, вот абсолютно несерьезная вещь. Вот, а лечение какое? Ну вот чем крупнее очаг в мозге, то есть чем крупнее сосуд повредился, да, или чем серьезнее кровоизлияние, конечно, тем хуже прогноз. Пациенты могут и даже погибнуть. Вот, а если все сделано своевременно, в пределах, даже вот, знаете, бывает тромб-то крупный, но родственники крайне быстро обнаружили, что-то не то произошло, да, ну, живут все вместе в одной квартире, увидели, что человек потерял сознание или вот, ну, его перекосило. Вот тут же вызвали скорую помощь, и в районе 4-4,5 часов, если произошло от инсульта, то если где-то недалеко, ну, в пределах досягаемости есть инсультное отделение неврологическое, которое специализируется на инсультах, вот, есть соответствующие специалисты, то могут провести тромбоэкстракцию. Тромбоэкстракция – это когда через сосуды на тромб накидывается специальная сеточка, и этой сеточкой тромб удаляется. То есть можно удалить полностью тромб. Соответственно, кровоснабжение восстановится, и прогноз у этих пациентов будет хороший. Да, нельзя сказать, что замечательный, но хороший. А вот, а бывает, проводят тромболизис. Но здесь тоже желательно его проводить в течение нескольких часов. Чем быстрее, тем лучше. Вот, то есть вводят специальные препараты, которые расщепляют тромб. Вот. И тут тоже прогноз будет хороший. Вот у этих, да. Вот. А если люди затянули, вот скорая, не скорая, бывает вот лучше-то вызвать скорую и все равно дождаться, чем идти на прием, самим идти на прием к неврологу, вот, дадут направление, и потом у меня были случаи, когда они только сегодня у них, а вчера у них случилось, сегодня они пошли к неврологу на прием, вот, и только завтра, то есть послезавтра, после инсульта, они дошли до приемного покоя неврологического отделения. Так вот все, медленно, таким длинным шагом делали.
Вообще можно на ногах, получается, инсульт перенести, в принципе? Я думала, что
микроинсульт, тут... да, да, можно на ногах перенести.
Вы знаете, но, тем вот, не менее, последствия тоже будут здоровы.
Последствия будут, да. Но этих пациентов видишь чуть позднее, они, знаете, с чем обращаются? Они обращаются, вот у человека галлюцинации начались, вот у него проблемы с памятью, вот она там не помнит в последнее время, не понимаем почему, но так медленно, как-то вот все это заметно стало, да, что не помнит, что она покушала, не помнит только что кушала, не помнит, что они сегодня с мужем не ходили гулять, то есть она говорит, ходили гулять, на самом деле не ходили гулять, вот, перестала тревожиться за близких, всегда была тревожная, волнительная, внуков, там, детей всех держала под контролем, а тут просто хорошее настроение сидит, как бы...
Хорошее настроение тоже может насторожить.
Да. У того, кто всегда беспокоился и за всех переживал, а тут она не помнит. Не помнит, кто куда пошел, кто чем занимается. Последние месяцы, последние годы перестала помнить, поэтому ее ничего не волнует, перестала тревожить. Вот что-то такое настораживает, хорошо, начинаем обследоваться, да, делают, ну, если необходимо сесть, КТ, МРТ, и там как раз находятся вот эти... очаги. Бывают же небольшие очаги, их много-много, они величиной не больше 2 мм. Но когда суммируется, даже белое вещество, вот серое вещество, да, это то вещество, в котором, собственно говоря, происходит принятие решения, да, и обработка информации, и вся основная деятельность нервной системы. А белое вещество – это проводники, это там, где проходят клетки, которые связывают, отростки, которые связывают работающие клетки. Вот. И вот туда... Даже если серое вещество целое, но инсульты туда, вот очаги там, они перекрывают нормальное взаимодействие центров мозга, и, соответственно, появляется крайне неприятная симптоматика. Да-да, много таких вещей. Есть даже понятие «инсультный дождь», когда на снимках находится много-много-много-много очагов у человека, у которого достаточно большой стаж гипертонической болезни.
Дмитрий Васильевич, а правда ли, что мужчины больше подвержены инсультам? Или это именно связано с тем, что они больше подвержены вредным привычкам?
Да, сейчас и женщины стали много подвергаться вредным привычкам, поэтому у молодых сейчас и косят и инсульты и женщин, и мужчин молодых. Вот. Если взять вопрос нервов там, и тревоги, да, ну, в каких-то моментах, что, например, среди мужчин больше руководителей, вот в этом плане, да, и способ реагирования. Какой способ реагирования? Есть несколько способов реагирования. Первый способ – это психопатический. Человек отругал, там, сказал все, что думает, стукнул там кулаком, ногой, да, вот, и довольно ушел. И все забыл. Вот. Это психопаты, да, вот так реагируют. Но у них внутри ничего не осталось. Они вот выплюснули, им стало легче.
То есть им хорошо, зато всем вокруг.
И зато всем вокруг, да, и с ними, конечно, дело не сильно хотят иметь, но ему хорошо стало. А второй способ – это невротические. Когда человек что-то в себе, значит, копит, да, не может высказаться. Ну, собственно говоря, это самые культурные люди, самые спокойные, там, адекватные люди, да, которые корой могут подкорку сдержать, но третьи переживания не выходят, и выходят они редко через вегетосудистую дистонию. Да. Ну, в каком-то варианте это, можно сказать, безопасный способ, но тоже до поры до времени. Вот. Ну, невроз-то ведь все равно есть, тревога-то нарастает. Вот. Следующий способ – это способ психотический, когда после какого-то стресса человеку начинает казаться, что на него косо смотрят, что там вокруг что-то неприятное происходит, да, следят через камеры, через телефоны, там очень много подозрительности становится, да, что если вот кого-то увидел в темноте, то обязательно идет тебя убивать, вот такое, в психозу, ближе к психозам уходит. Вот. А есть способ реагирования психосоматические. Вот. Когда человек все держит внутри, то есть переполнение идет и куда-то бьет слабое место. И вот в этом плане, да, что сахарный диабет, бронхиальная астма, инфаркт, инсульт и ряд других заболеваний, они относятся именно к психосоматическим. Здесь представить, что вот если мужчины, они чаще руководители, то есть на них больше ответственность, да, ну, в принципе, они ответственные там, да, и принимают серьезные решения, да, и не всегда эти решения реализуются так, как хочется, да, вот, и спрашивают еще за исход этих решений, вот, то здесь, конечно, можно сказать, что вот эти мужчины, начальники, руководители, мужчины, бизнесмены, то тогда у них риск сердечно-сосудистых каких-то катастроф, он будет выше.
Ну, то есть, все-таки, вот так, подводя итог к сегодняшнему разговору, инсульт – это не судьба.
Нет, это не судьба. Ну, это вещь, которую можно предотвратить.
Бережное отношение к своему телу, которое нам дал Господь, в общем, мы должны к нему бережно относиться. Это очень такая практически стопроцентная профилактика инсультов. Потому что и те же антикоагулянты, которые очень сильно боятся пить люди почему-то, что разжижать кровь, тоже чреваты, конечно, разными последствиями. И те же гипотензивные препараты, которые мы сегодня выпили, а потом месяц не пьем, потому что давление нормальное. Вот это такое небрежное отношение к своему организму, собственно, прямой путь к тому, что может оно и грянуть когда-нибудь инсульт. Но, тем не менее, профилактика у него очень такая хорошая есть.
Профилактика есть хорошая. Вот диспансеризация, которая сейчас предлагается в поликлиниках, вот я призываю всех людей ходить на диспансеризацию, она бесплатная, и, наоборот, врачи даже зазывают, чуть ли не по улицам уже бегают. Пройдите, пожалуйста, диспансеризацию. Только очередей-то нет, люди не сильно спешат. Хотя надо проходить. Так вот, в анкетах до 65 лет и после 65 лет есть прямо вопросы про инсульт. Вот. Не все, конечно, внимательно читают, но я их перечитаю. Под номером 4 здесь идет вопрос. Возникала ли у вас резкая слабость в одной руке или ноге, так что вы не могли взять или удержать предмет, встать со стула, пройтись по комнате? Следующий вопрос. Возникала ли у вас внезапная, без понятных причин, кратковременное онемение в одной руке, ноге или половине лица, губы или языка? И еще один вопрос, тоже относящийся к инсультам. Возникала ли у вас когда-либо внезапная, кратковременная потеря зрения на один глаз?
То есть вот такой тест мы должны себе провести?
Да, можно сейчас провести, но можно прийти на диспансеризацию, этот вопрос будет. Вот. Но человек, понимаете, когда он знает, он вооружен. И если это такая серьезная проблема инсульта, то как бы ну, не знать, что это такое, не знать, какие у него причины, не знать, как его профилактировать, когда статистика показывает, что даже среди повторных уже инсультов 4 из 5 можно было бы предотвратить. Вот. Но я считаю, да, это безалаберность. Тем более факторы риска-то, они курируемые. То есть бросить курить, бросить пить, побороться с лишним весом, контролировать сахар, контролировать гипертоническую болезнь, значит, сдать на липидный спектр, посмотреть бляшки в сосудах, все это достаточно реальные вещи. И самое главное, там и тактика понятна, когда выявляются эти причины. Даже если уже болезнь сформировалась, можно корректировать гипертоническую болезнь.
Спасибо вам большое, Дмитрий Васильевич. Я думаю, что очень многим сегодня стало понятно все про свою жизнь и судьбу, да, и что тут действительно это все абсолютно в данной ситуации в наших руках. Следующая информация прозвучит на правах рекламы. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Давайте в конце программы, как всегда, напомним ваши контакты, ваши координаты. У вас своя клиника Елизармед, где, я думаю, вы всегда с радостью окажете помощь и как невролог, и как психиатр, и как нарколог.
Да, у меня есть частная практика, клиника Елизармед, сайт так и называется, elizarmed.ru. Клиника находится по адресу Ленина, 46, или Главный проспект, 46. Значит, телефоны 200-5502, это городской номер, и сотовый номер 8-908-905-83-35. Какими вопросами приходится заниматься? Да? Люди обращаются за амбулаторным лечением. Вопросы – это нервы, это тревоги, это депрессии, вот, это нарушение памяти, вот, это агрессия, конфликты, это зависимое поведение в широком спектре, последствия от этого зависимого поведения. Да? Это психотерапия для тех, кто хочет бросить курить. Вот. Ну, то есть достаточно широкий спектр вопросов, они есть на сайте elizarmed.ru. Если кому-то сможем помочь, то пожалуйста.
Информация прозвучала на правах рекламы, имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Спасибо вам большое, Дмитрий Васильевич. У нас в студии сегодня был Дмитрий Васильевич Детков, кандидат медицинских наук, врач, нарколог, психотерапевт, невролог, руководитель клиники Елизармед. И будем душевно здоровы.
Спасибо, Полина Борисовна, да, желаем всем здоровья.